Как раз сегодня мы хотели поговорить о сне, и вы задаете вопрос как раз. Почему мне снится это, почему мне снится то? Лекция будет называться «Спящий вулкан». Вот. Вообще, видеть сны – это хорошо или плохо? Ну, это не хорошо и не плохо. Смотря какие сны, когда видеть. То есть, бывают кошмары, знаете. Бывает, спишь, и когда просыпаешься, ты счастлив. А иногда ты спишь, видишь хороший сон, просыпаешься и думаешь, а лучше бы я не просыпался, так было бы все хорошо, да? Люди видят прошлое, значит, у них что-то там недоделано, какая-то ностальгия, настоящее им не нравится, в будущем ничего не светит, но они не мечтают ничего, они обычно видят прошлое. Если люди видят будущее, это лучше, но если люди ничего не видят, это еще лучше. Да. Потому что не надо думать, что это такие ситхи, такие. Потому что если ты, есть такая пословица, если ты ничего не видишь во сне, значит у тебя все нормально. Или еще говорится, сон праведника. Это о людях, которые живут здесь и сейчас, им настолько некогда, что им мечтать особенно некогда. Потому что и интересно, мы же почему мечтаем? Почему мечта, это, знаете, некоторым образом, это неплохо, но она. Ну, всякое неплохо в своем как бы таком крайнем исполнении может нам повредить. Что за НАТО, то не здраво. Да? И мечта, она неплохо, но она может вырывать нас из настоящего. И все. Ну, ненадолго так посмотреть можно что-то. Но вообще нам должно быть мечтать это, когда мы вот что-то зависаем. Но это она нам. Вот об этих мечтах сколько всего сказано хорошего, но на самом деле это некий суррогат того, что Бог должен мне показывать. Не рассказывать, как говорят, вот Бог тебе сказал, Он тебе просто показывает. И ты, ух ты, и ты это видишь. И это видение. Мы будущее должны свое видеть. Не кто-то нам рассказал что-то. Это как один там какой-то проповедник, я недавно слушал, он приходит и говорит, ну там какая-то пустошь, какие-то колючки, он говорит, я вижу тут автостраду, тут какую-то церковь вижу, тут что-то, как сколько людей, тысячи людей, и потом все это сделали, ну, реализовалось, он видел. Я тоже, мне тоже так вот показывали, всего два раза в жизни, и это точно все исполнилось. Но это видел, когда говорит, да нет, этого точно не может быть. И мечта такая, обычная, житейская, человеческая, бытовая, как бы ее еще так опустить, мечта, она может быть основана на зависти. Я где-то это слышал, и я хочу. Где-то увидел, и я хочу. По телевизору, в кино увидел в Голливуде, и я хочу. А вот если совершенно что-то новое вот ко мне построилось, это уже не мечта.
Это мечта, это случайное событие.
Это уже видение. Ну и относительно того, что я вижу свое прошлое, ну, конечно, в какой-то другой интерпретации, один в один никто никогда ничего не видит, так и будущее мы тоже не полностью видим, а или не понимаем ее, как есть. Ну, у кого вектор направлен в будущее, тот там и видит. Если кто в прошлое, вот он уже там все сдался и видит сны, и в этом во снах своих купается, где он был здоровый, где его все еще любили, где у него были какие-то возможности. Вот, как вот тут ноги ампутировали, там он видит, что он бегает, ну, примерно так. Ну, таким образом. Это о снах. Ну, я так, примерно так ответил, да? Вообще о снах можно говорить, целая лекция была посвящена, что такое сны, зачем они сны. Ну, сны, верить им не верить. Всякие сонники есть, огромное количество сонников.
Я прочитал, но там ответы разные.
Разные, да.
Сколько разные сонники.
Да, да. Ну, и, а давайте я вам почитаю про сон. Что, ну, как это, афоризм, что такое сон? Сон вообще это хорошо или плохо? Вы говорили о сновидениях. Да. О сновидениях. А есть еще сон. Просто лекция будет сегодня на эту тему, что люди, которые, они вроде бы живые ходят, но они спят на ходу. И видят сны. Какие сны? Люди, которым Бог показал, у них есть мечта, они понимают, куда им двигаться, что, но они знают, что им надо делать. Они обычно не спрашивают никого. Их сразу говорят, о, а вот там авторитетно, вон там духовный учитель, то все. Они и так уже знают, у них все получается. И когда эти люди ну, ведутся на вот на такое, они только сбиваются со своего пути, потом плюются, опять начинают жить как надо, опять успешно. Потому что они видят реальность. Реальность — это то, что Бог тебе показал. И в этой реальности, той реальности еще нет. Почему? Потому что тебе предстоит ее сделать. Эти люди живут. И они не спят, они проснувшиеся. Все другие люди спят. Почему? Им показывают сны. Сон — это не реальность. Это, ну, хотелось бы, чтобы вот я так выглядел. Хотелось, или вот это общепринятое мнение какое-то есть, чтобы я был такой вот... совершенный какой-то был. Знаете, во всех там церквях, деноминациях, вот этих всяких, вот ты должен быть совершенным. Ты приходишь, тебя сразу сканируют и говорят, что тебе не хватает, что тебе надо добавить. Вот. И как-то там неприлично быть несовершенным. И люди пытаются это делать. Но дело в том, что у каждого совершенства оно уже свое. Более того, до конца быть совершенным, ну вот стал я совершенным, все, остановка. Китайская пословица говорит, в доме, где все уже куплено, на свои места поставлено, этот дом умирает. Всегда все в процессе. В процессе, и в каждый момент времени я совершенен, когда я счастлив. Вот счастье — это такое чувство, которое показывает, что ну, мне все нравится, не хочу ничего изменять, и с этим нравится, я двигаюсь и как-то изменяю мир. И это состояние называется радость от собственного могущества. Радость от собственного могущества. И вот это могущество, вот, ну потом это заменили. Вот в этой Бхагавад-гите еще написано, что естественное состояние человека, запомните, естественное состояние, если мы возьмем религиозную доктрину какую-то, то там говорится, что ну, твое самое классное состояние, это когда ты вот такой смиренный, присмиренный, и вообще тебе незаметно, и значит ты самый такой божественный поэтому. Вот. А первоисточники говорят, нет, наоборот, если человек Божий, ну, Божий значит нормальный человек, потому что вот звери, твари всякие, они тоже уже Божьи, они, ну, кошку смотришь, ты ей восхищаешься, и там ее грация, потому что она естественная. А когда вот ты неестественный, конечно, вот как тут написано, пользуясь своей независимостью, мы не зависим ни от чего. Ну, нам, наверное, говорят, что вот. Ну и рассказывают, от чего мы зависимы, почему мы зависимы, что по-другому нет. И быть независимой личностью — это плохо, это грешно, и это вообще-то. Надлежащим образом существо попадает в непосредственное подчинение Господу. Таким образом, истинное живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Все, могущество. И тут еще написано, самое последнее там шлока написано, что если ты с Богом не разругался, то у тебя есть сила и победа. Сила и победа. Значит, какая-то война. Ну, если так перевести на... Обычно этот вопрос как-то обходят, но что такое война? Война — это значит, это оружие, это значит, за твое естественное состояние тебе придется драться, бороться и защищать его. Оружие, оно как используется? Как и для самозащиты, чтобы тебя уважали. Ну, как вот... Ну, давайте не будем там в дебри лезть какие-то, вот там Северная Корея, там Южная Корея, вот они что-то урановые разработки у них, для чего? Потом, или вот был Советский Союз, там, ну, конечно, есть общая глобальная политика, но вот пока было у Советского Союза там вооружение и все, и как бы там не соглашались они с этим коммунизмом, западные страны, как бы пропаганда, а уважали, потому что ядерная бомба-то есть. И все. Потому что вооружение было столько же, там сколько раз можно было весь мир там уничтожить. У Америки тоже было, но уважали. Оружие есть, уважают оружие. И оружие бывает разное. Оно бывает, есть духовное оружие, есть такое оружие, но оно должно у тебя быть. У тебя быть. Кстати, у человека оно именно духовное оружие, потому что у всех там птиц, зверей, то клюв у тебя такой, то когти такие, то там клыки вот торчат, не помещаются, да? Но оружие есть у всех, вот прям в наличии, они носятся с ним. А у человека вот нету, это значит, у него есть более тонкое оружие, которое, ну, у животных нет. У человека есть ситхи. Кто-то вот видел, ну, может, неудачный пример, вот Данди по кличке Крокодил, да, вот он идет, и бык стоит впереди, он подошел так, ему как-то вот, как-то раз, как-то вот так вот там показал, и бык раз и упал. Ну, что-то такое в человеке есть. В человеке есть какая-то гипнотическая сила, какая-то превосходящая сила, чем вот этот животный мир, он может повелевать. Но мы сейчас в связи с, это, с медициной, в связи с образованием доведены до состояния животных, а оружия лишены. У нас вот это, если кто-то, какой-то экстрасенс там объявился, что-то начинает делать, его уже считают там что-то. Но человек, каждый должен вот это иметь. Но мы доведены до обычного. Если кто-то выскакивает чуть-чуть, как мы доведены до этого? Нас разоружили. Чем нас разоружили? Первое, воображение забрали. Это в десятилетке, вот кто в школе учится, просто убирается. Образное мышление убирается и убирается... логическое мышление, там иррационально, там каждый класс, там это такая жесткая программа. Ну а сейчас еще дальше, что сейчас с образованием делается, это ну просто ну, слезы мешают говорить. Кстати, в Америке раньше взялись, и вот когда Задорнов говорит, что они там тупые, они тупые не потому, что они тупые, их так образовали год за годом. Когда один человек переехал из Советского Союза в Америку, он был тут троечником еле-еле. А там стал сразу отличником, потому что у нас образование было на высоте. Нас просто тренировали. Ученики сопротивлялись, а как-то вот, ну, а там сейчас просто разложили. Ну, о чем мы говорим? Вулкан. Вулкан. Вот есть такое выражение, вот я сижу как на вулкане, да? Вот, если я сижу на вулкане еще жив, значит, я еще вулкан, значит, еще как-то вот. Ну, нормальный. Но когда он начнет действовать, от меня там ничего, меня расплавит просто. Расплавит это. Лава пойдет и все. А если я сижу, как на вулкане, и смысл в том, что вулкан, когда хочет, тогда и просыпается. И вот и в каждом из нас, кстати, слово вулкан, оно взято с греческого и обозначает божество огня, бог огня, вулкан. Бог огня, и потом все вулканы вот так что-то назвали, что вот они вулканы. То есть огненные. В каждом из нас сидит вулкан. И когда он проснется, не проснется, но вулканы бывают спящие, вулканы бывают потухшие, вулканы бывают действующих, тысячи на Земле. И не только на Земле, самое интересное, эти вулканы есть везде. Они есть на звездах, Такие плазмы, протуберанцы бывают такие, да? И знаете, есть такие, ну, постоянные, вроде бы магма вот движется там, да, вот огонь сплошной, нет, там образование устойчивое есть. Есть вулканы, которые, как же они называются, на замерзших планетах, где вот планета, ну, из воды состоит, и там вулкан, ну, как это, криовулканическая деятельность, по-моему, называется. И там вот это метан вот такой извергается, там при минус температуре, но там тоже какие-то происходят. Создается впечатление, что вулканы, такие вот такие прыщики странные, да, на теле планеты, они почему-то нужны. Почему-то нужны. Везде они есть. Есть таких много вулканов. Есть большие такие, как Кракатау, например. Вулкан Кракатау, это зафиксированный, это... я обещал позвонить. Извините. Алло.
Да.
Да, все, как раз вы это вовремя. Итак, лекция, как я сказал, лекция называется «Спящий вулкан». Какие вулканы бывают? Я просто взял выдержку с интернета. Какие вулканы? Что это такое вообще? Это вулканы, геологическое образование на поверхности коры Земли или другой планеты, где магма выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические газы, камни, вулканические бомбы и пирокласические потоки. Ну, это уже какая-то специфика пошла, на мне она не интересна. Вулканы делятся в зависимости от степени вулканической активности на действующие, спящие и потухшие. Так вот, в каждом из нас вулканы есть. В каждом из нас вулкан есть. И люди, есть действующие, есть спящие, а есть потухшие. Люди такие же есть. Зависимо от того, как вот есть у них огонь этот в глазах или нет. Спящие и потухшие. И только сейчас, значит, мы много раз уже читали в Бхагавад-гите, что вот естественное состояние – это состояние могущества. А если у меня в наличии, вот сейчас нету могущества? Нету такого могущества. Вы знаете, вот только сегодня я выгуливал свое маленькое чадо, там полтора года, да? И вот, знаете, детская площадка, и там мамы, папы, дедушки, и вот их там вот эти бегают, вот эти такие всякие разные. А рядом решетка и детский сад. И там визг такой, и я так, мне что-то так в голову пришло, что по сравнению с... И тут народа, конечно, меньше, но они вот все в своем могуществе, вот, которые вот гуляют сами по себе. У них за спиной какой-то родитель, который, если что, защитит. Если что, защитит, если что, рану залижет, если что, за... и так далее. И вот они такие, и они, знаете, такие ненаглые, все хорошие, и знаете, все эти люди общаются, вот, ну, люди, так сказать, полторагодовые, там, двухгодовалые, да. А вот там одна воспитательница и 20 вот этих сумасшедших бегают, ну, там уже, знаете, деление на классы, на какие-то, я не знаю, ну, какие-то, эти уже боятся, и постоянно боятся, эти уже в сторонке стоят такие просто наблюдающие, эти не знают, как все, там уже начинается какой-то зверинец самый настоящий, ну, система выживания. И по-другому не получится, потому что, ну, за всеми она не может, да? Вот, то есть система, когда нас сгоняет в кучу, по группам разбивают, или, ну, как, вот, как армия. Я посмотрел на детей и подумал, что, наверное, рановато им вот эта армейская муштра, а там армейская муштра, там она рет на них, она стоит их под водва. И вроде бы они как бы слушаются, но у них уже, знаете, задатки такие, именно звериные. Они теряют человеческое могущество. И они вот начинают, ну вот люди вырастают. И поскольку у них этого могущества нет, хорошо, если он преуспел в бизнесе, хорошо, что там женился, все в порядке, у него все хорошо, у него тело нормальное, у него внешность нормальная, он там какой-то поэт, ну как-то чем-то выделяется, значит, уже могущество. Могущество — это значит, на тебя обращают внимание. У тебя нет проблем с этим комплексом неполноценности. А если есть, тогда ты начинаешь что-то из себя там корчить, надеваешь какую-то маску, и ты начинаешь стараться быть могущественным. Ну, стараться выглядеть могущественным. Обычно это в детстве где-то что-то произошло, ты высунулся, тебя опять затолкали, потом ты все-таки не реализовался, пошел в какую-то систему, ну, не знаю какую, ну, религиозную, скажем, систему, и тебе рассказали, как ты должен выглядеть, и сказали: о, это даже хорошо, это такой смиренный. Такой смиренный, это даже это то, что это. И ты начинаешь на них поплевывать, что они такие, им надо еще. Вот. И вот видимость могущества — это единственная пробка, единственная противосила, которая потом ты, в общем, называешься потухший вулкан. Ты просто мертвый человек. То есть есть спящие, есть действующие, есть вот спящие такие вулканы ходят, а есть потухшие вулканы. Это не просто спящий, у него летаргический сон. И он за этот сон будет драться. Я зачитаю, есть такой Андрей Шаповалов, сейчас, так, я прочитаю, что он пишет об этом. Так. О! Мы, знаете, когда человек естественный, вот ребенок, да, он не боится выглядеть недуховным, он не боится выглядеть неправильным. Если ему больно, он кричит: мама, и мне плохо, и ногами дрыгает, и он на помощь кричит, да. Или наоборот, да, когда он что-то сделает, он начинает всем показывать. Обычно мы, ну, взрослые люди, чтобы как бы иметь такой имидж перед своими там сверстниками, или там, я не знаю, ну, с кем мы общаемся, чтобы нас не заплевали, чтобы нас, ну, как-то не потерять эти связи, мы хорошее показываем, а плохое нет. А плохое нет. Вот это ошибка. Мы перестаем быть такими естественными. Вот я сейчас зачитаю. Самые могущественные люди, самые удачливые люди в священных писаниях, они выставляли на показ все свои промахи, все свои падения. Вот, например, вот царь Давид, вот это вот это христианин пишет, сейчас я зачитаю. Не задавал ли ты себе такой вопрос, почему мы боимся быть уязвимыми? Почему мы так сильно работаем на то, чтобы выглядеть неуязвимыми? Может быть, это наше прошлое, из которого мы вышли, и боль, которую мы вынесли из него. Жизнь нас научила быть мастерами маскировки. Может быть, где-то в глубине нашего существа мы сами сказали себе: если бы ты действительно знал, кто я, ты бы никогда меня не любил и принял бы, не принял бы. Именно из-за страха быть отвергнутым мы творим персону, которую все будут любить, и глубоко спрятать то, кем я действительно и являюсь. Потому что в действительности ты боишься того, что если люди вокруг тебя увидят то, кто ты, они не примут тебя. Это, скорее всего, потому, что ты сам никогда не принял себя таким, какой ты есть. Вот мы здесь сейчас на паузу немножко поставим. Мне много раз приходилось видеть людей, которые ставят себе низкую самооценку, и эти люди, они ресурсные. Они ресурсные, то есть им есть куда. Есть люди, это называется эффект Даннинга-Крюгера. Два таких ученых, которые делали анализ людей, и были люди, которые все давали себе высокую самооценку, это все. Они остановились в развитии. Обычно это религиозные зомби какие-то, или человек, которого жизнь несколько раз обидела подряд, он так сказал, вот это все, он, знаете, так закаменел просто в этой обиде. Или, например, вот почему там получается вот сахарный диабет, тяжелая болезнь, это практически инвалид на всю жизнь, да? Сахарный диабет, это сахар не переваривается, то есть он такими кусками в крови плавает, потому что инсулин не выделяется. Человек боится быть добрым, потому что душу открыл туда, плюнули, еще раз открыл, плюнули, закрылся вот так вот и решил: добрым быть не буду, все. Инсулин, почка, это, говорит, все, не почка, это как, поджелудочная, говорит, инсулин больше выделять не будем, и все. Просто я это решил. И этот человек, у него с гордостью сразу все в порядке, он знает, как жить, он уже всем ярлыки повесил, и больше этот вопрос, то есть эти люди уже больные, они не живут. Они вот эту носят свою боль, и эта боль, как, знаете, как болячка вот такая, все, там красоты никакой нету. Этих людей, если начинаешь лечить, ну я не знаю, это надо очень сильно их лечить. Ну, они излечимы, если они не занимают какие-то высокие посты, если им не дадут религиозные погоны, если их облекли в это, значит, ну это все, диагноз. А если они простые люди, их вылечить можно. А есть люди, которые себя недооценивают. Недооценивают. И у них такая проблема. Они позволили оценить себя кому-то со стороны. Потом они так порассуждали, и действительно, просто эти люди не успели ничего еще совершить. Они не успели, у них на личном счету мало там побед каких-то. Просто не успели. Просто не успели. И сказали: вот, там это есть, а у вас ничего нет. И вот они себе... Вот если женщина, например, себя низко оценивает, ей будут... такие низкопробные мужчины просто подходить. Просто потому, что она здесь уже поняла, для себя решила, что, принц это не для меня. Но если она себе скажет, поднимет планку себе вот здесь вот, сразу пойдет другой контингент. Также с мужчинами, также мужчина и работа. Вот я только на такую зарплату. Какую ты себе планку сделаешь, но эта планка не должна быть такая, знаете, как вот это самовнушение. Там я такой-то, такой-то, бубнишь. Нет, тогда надо просто включить свою фантазию, включить свою логику, что я имею, какие я имею инструменты, на что я способен, что у меня получалось, что в детстве получалось, что я делаю с охотой. Если я хочу, делаю это с охотой, я смогу это как-то развить дальше. То есть тут можно прогрессировать. И все. Очень много... То есть эти люди, они сами себя могут даже вылечить. Вот эти. Итак. И знаете, как один боксер говорил, чтобы победить, надо иметь две вещи. Уметь хорошо бить. И второе, переносить удар. Вот бить хорошо, ну получилось, не получилось, это как-то не. А вот если меня ударили, я могу нанести там 50 классных ударов, и мне в полсилы ударили, то я так, а как же, я ж не приучен удар терпеть. И все, я проиграл. А когда вот этот бой идет, это когда мы в бой входим, ну в жизни что-то в новое, мы такие свежие, а и знаете, побеждает, кто в конце продержался. А удары будут получаться. И эти удары у нас чисто психологические. Вот хотел, а не получилось. Вот планировал, а жизнь все раз и поменяла. Вот эти удары, это страшнее удары, чем физиологические вот эти удары. Потому что психика отключается, и я потом это тело никуда дальше не несу. Вот. Итак, это скорее всего потому, что ты сам никогда не принял в себя такой, какой ты есть. Уникально что? То, что религия требует абсолютного совершенства, и все несовершенное она отторгает. Ну, сразу скажем, это организованная религия, это не настоящая религия. То есть это религия, которая ну, везде в мире организована, вот она такая. Это злонамеренно сделано. Мы просто сходим с ума, пытаясь контролировать жизнь, но жизнь не принадлежит нашему контролю. Мы тратим массу энергии, пытаясь контролировать наш имидж. Если честно призадуматься, то мы в реальности не знаем, кто из наших друзей останутся нашими друзьями, если узнает настоящих нас. Чаще всего мы работаем на мнение людей, которые абсолютно не имеют никакого значения для нашего прогресса и развития. Я сейчас читаю то, что накрепко закупоривает наш вулкан, и он может потухнуть. Это называется безбожие. Безбожие. Или атеизм. Атеизм. То есть я. Потому что гнев это, вот, это энергия огня. Гнев. Гнев энергия огня. Это то, что никто не контролирует. Значит, это контролирует Бог. Я такой вот потухший. Я такой толерант, я такой вот это, ну такая жизнь, все. Гнев нужен. Вот гнев он нужен. Милосердие это имеет. Я еще раз на паузу тут поставлю. Сейчас смотрите. Прочитаю вам. Одно так эссе, которое называется «Хочется отомстить». «Хочется отомстить». Это пишет Вибхути Шакти. Ну, это очень известный человек. Как много у нас в жизни людей, которым хочется отомстить? Как много у вас в жизни людей, которым хочется отомстить? Пожелать им чего-то плохого. Думаю, что можно не напрягаться, и хорошо, если пальцев на руке хватит для пересчета. Да. Вот я, например, вот у меня вот родился человечек сейчас очередной, да? Я очень хотел отомстить врачам, потому что вот они, ну, такие. Вот я там боролся, все такое. Кстати, мне написали, кто-то я сейчас, надо же отвечать за свои слова, да? Кто-то мне пишет. Я там, в общем, в лекции говорил, что что ж вы это, там, вайшнава прана, что ж вы так красиво говорите, а позволили там ребенку там что-то уколоть. Во-первых, это моя личная жизнь, во-вторых, я как колдун или маг с этим, со стажем, я знаю, что это такое. Потому что ситуация сдерживалась двое суток, успешно сдерживалась, но потом, и вы знаете, я однажды снимал радиацию, что думаете, я антибиотик не могу снять или что-то такое. Вот. И надо было просто успокоить эту орду врачей, которые как улей, они там подняли пол больницы, как улей. Пришла милиция, пришло с Барневарн. Я понимаю, что они круглосуточно работают, а мне надо спать. Я их просто так успокоил таким образом, вот и все. Случилось два чуда. Первое, ребенок родился. С таким здоровьем, что он не мог родиться с таким здоровьем. Просто не мог. И второе чудо, когда они сделали свою процедуру, незначительную процедуру, он сразу стал здоров. Хотя он должен еще там полгода вычухиваться против, после их помощи. Так что тут все нормально. Я просто знал, что делал. Итак, хочется. Но мне хотелось отомстить, понимаете? Мне хотелось им отомстить. И я просто сдерживался, я понимал, что они зомби, что они не ведают, что творят, но мне хотелось, у меня был вулкан бурлил. Итак, нормально ли это?
Да.
Нормально. Гнев никто не может сдержать. Нам рассказывают, что его можно сдержать. Прабхупада пишет, никто не может сдержать гнев. Никто не может. Во Вселенной написано. Итак, думаю, что можно не напрягаться, и хорошо, если пальцев на руке хватит для пересчета. Психологи, подстраиваясь под святых, советуют нам всех простить, представить или отпустить. Представить, как отпускаете своего обидчика в белый свет, обещают, что вам станет хорошо-хорошо, блаженно-блаженно. Любой, кто пробовал, скажет про себя: фиг вам, не работает. Я пробовал, не работает. Более того, я вам скажу, я поссорился с одним человеком, просто был на ножах, он был браман, я не был браманом, вот, и я не за себя, я готов был его убить, уничтожить и все такое, я применил всю свою там магию, ему было плохо, мне было плохо, и вот это там Аударя Дхама, такой психолог наш, рассказывает, что вот если ты 7 минут плохо думаешь о человеке, значит, ну, а если ты там 7 суток, это пожизненно и крест на нем. Ты бросишь, никогда его не простишь. Ерунда, вам скажу. Вот эти психологи, которые исконовские и какие-то другие, ерунда. Я был готов его убить, я полгода о нем думал плохо. Но прошли события, я с ним в обнимку начал ходить там вот так вот. Другой человек, который просто там было, у меня цель жизни была его уничтожить, у него была цель жизни меня уничтожить. Опять на таких политических этих моментах, реально уничтожить. Сейчас друзья, сотрудничаем. Более того, он мне друг. Вот. Просто я, ну, не надышимся друг на друга. Вот. Это все ерунда. Почему? Потому что должна быть разрядка. Потому что если ты этот вулкан, он может какие-то беды делать, но он и лечит. Потому что вот я не хочу крест ставлю, я с этим человеком больше не связан. Да связан ты с ним, и всегда был связан, и все мы друг с другом связаны. И вот эти вулканическая деятельность, это она как раз не систематизирует, она вот утрясает правильную дистанцию, правильные этикеты, правильные взаимоотношения. Это мы что-то надумали своим дурацким умом, где-то начитали, что-то такое сделали. И тут просто природа, матушка, вмешивается, вулкан, вулканическая деятельность. И все раз на месте, и все, не надо никого прощать, все нормально. Все нормально. Просто раз поговорили, по-разному там. Поговорили, подрались, где выпили, где по-всякому происходит. Где-то о Боге поговорили, во всех разных уровнях, слоях. Ну, в конце концов, вот это, да? Вот она, вулканическая такая деятельность. Жизнь должна бить ключом иногда, ну нам говорится, вот тишина и все наладится. Нет, не наладится. Знаете, я вам что прочитаю? Вот я просто читал про вулканическую деятельность, а там пишется просто как из психологии. Смотрите. А вулканы делятся в зависимости от степени вулканической активности на действующие, спящие и потухшие. Сегодня тема спящие. Вот мы все спящие, потому что которые действующие, им не надо этих лекций, они уже понимают, мы с ними там в скайпе, в интернете, со спящими я в скайпе не разговариваю, потому что спящих много, мне не хватит это всех. Вот, а с действующими, они от меня ничего не хотят, я от них ничего не хочу, я там отдыхаю. И потухшие, это самое страшное. Спящими считаются недействующие вулканы, на которых возможны извержения потухшими, на которых они маловероятны. Внеземные вулканы, я хочу еще акцентировать внимание, вулканы не только на Земле, везде. Плутон, Меркурий, там, он же, знаете, если железяку положить на Меркурий, она расплавится. Вот. Ну там-то какой, зачем быть вулкан? Куда же еще там, да, там уже и так тепло. Вот холодно, тепло, на самом Солнце. Ну на других планетах-спутниках. К примеру, второй по высоте горой Солнечной системы является марсианский вулкан Олимп. На Марсе, он говорит, мертвая планета, да, вулканическая деятельность присутствует высотой 21, ну, с лишним километра. В Солнечной системе наибольшей вулканической активностью обладает спутник Юпитера Ио. Ну, практически это как Земля, спутник такой, да. Там, если посмотреть, какие наши Солнечные системы, там так интересно. Там гейзеры горячие, там вот просто сказка. А нам учат, что вот, вот тут вот, а там жить можно. Там жить можно. Ну, вообще-то я туда не хочу. Вот. Да-да-да, длина, там, наверное, другая форма жизни. Длина шлейфа вещества, извергаемого вулканами Ио, достигает высоты 330 километров. Километров. Радиус. Ну, вот как можно представить себе, наверное, ад. Вот это вот оно и есть. И радиуса 700 километров. 700 километров. Лавовые потоки длиной 330 километров. И так далее. Вот интересно, да? Ну, то есть они есть. Они есть. Вместе с тем, среди вулканологов нет единого мнения, как определить активный вулкан. Период активности вулкана может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких миллионов лет. Точно так же ни один психолог, ни один ТВ-астролог не расскажет, когда оно тебе вот взорвется, выбухнет, так сказать. Да? Попросту говоря, когда Бог тебе скажет действовать, никто не может знать. И слава Богу, потому что если будет кто-то знать, он будет мне еще указывать. А мне надо быть с Богом, а не вот с этим товарищем. Потому что этот товарищ сегодня здесь, завтра там, а Бог-то со мной везде рядом. Не рядом, во мне. Да, 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 да. И поэтому не надо мне ненадежных вот этих источников. То есть вулканологи не знают. Подобно этому то же самое здесь. Период, так, извержение. Ну, для примера, вот я про них рассказываю, а вот чтобы мы представили, что это ну, действительно сила. Крокотау. Крокотау, один из больших, вот есть тысячи, а есть большие вулканы. Вот Крокотау или там вот этот вот Везувий, это считается самый малюсенький из больших. Самый малюсенький. И только это самый малюсенький Крокотау в Индонезии в 1883 году вызвало самый громкий рокот, когда-либо слышанный в истории. То есть было, кто слышал и выжил. Вот. Ну, больше ничего подобного не слышали. Крокотау, да. Но его назвали не потому, что он крокотау. Ну, подходит, название подходит, да. Звук был слышен на расстоянии более 480 километров от вулкана. 5000 километров, да, и там что-то страшное было. Атмосферные ударные волны обошли Землю 7 раз. В течение 5 дней еще были заметны. Вулкан унес жизни более 36 тысяч человек. Ну, это то, что успели посчитать. Снес с лица Земли 165 деревень. Он нанес урон еще 132, в основном посредством цунами, которые последовали за извержением. Извержение вулкана после 1927 года образовали новый вулканический остров под названием Анак-Кракатау, ребенок Кракатау. Или вот вулкан Килаза, расположенный в Гавайском архипелаге, самый активный вулкан в настоящее время. Вулкан поднимается всего лишь на 200 км над уровнем моря, однако его последнее длительное извержение началось в 1983 году и продолжается до сих пор. Потоки лавы до сих пор уходят в океан на 11-12 километров. Вот. Что же считают ученые? А, знаете, я в последнее время все больше и больше прислушиваюсь к ученым. Почему? Потому что религия, медицина и официальное образование становятся все более лживыми, лживыми и лживыми. Например, чтобы когда смотришь, потому что ученые, они прикладники. Они же не просто ученые, вот что-то открыли и все. Да, они что-то делают, на основе этого делают прибор или какую-то машину, чтобы она работала. Если они что-то там наврут, она не будет работать. И поэтому они вынуждены говорить правду. И вот там айфоны они делают, или экскаваторы делают, или что-то они делают. И вот ученые говорят, например, любые ученые, стекольщики там, вот, например, историки говорят, вот эта гора, это вулкан, вот тут вот засыпало, тут такие вот были события, и нам что-то рассказывают. Вот, приходят, заходите, люди добрые, приходят вулканологи, берут эти там пробы и говорят, ребята так робко так стучатся, говорят, а тут никогда вулканической деятельности не было. Ты говоришь, а кто вы такие? Тут история, а вы тут то, идите отсюда, ребята, да? Или там нашли какие-то стаканы, говорят, о, им 6 там, тысяч лет, стекольщики приходят, говорят, да нет, ну от силы 400, потому что тут каверны должны быть, потому что стекло, но оно имеет... Если кто-то видел, стекло, вот когда долго стоит, оно начинает сползать, и внизу даже толще, я видел такие стекла. Вот, например, в Умане там такие стекла стоят, я, там вот видно, сползает, стекло сползает. Просто это очень медленно, нам не видно. Оно... Вообще этот мир жидковатый немножечко, знаете. И мы сами из воды. Вот. И ученые, или вот, например, говорят, вот был бронзовый век, потом получился железный век. Извините, железо, это, ну, металлургия, посмотрите. Железо это очень просто. Это очень просто, раз вот, а бронза это надо иметь и все такое, это очень... Ну, сложная обработка, какие-то добавки, какие-то технологии. Они сказали, нет, вот сначала была бронза, потом металл. Берут там эти фараоны, там мечи такие стальные. Вот. Историки думали, что, ну как же объяснить, что стальные мечи там были. Взяли, попрятали их, потому что объяснить, ну, нельзя. Да? И так далее. И вот ученые. И смотрите, И ведь ученые, они же, вот раньше в школе, я не знаю, как сейчас, это был такой предмет, назывался, сейчас называется познание мира, что ли, а раньше был предмет, как кто помнит, что в школе учился, как-то он назывался, естествознание как-то назывался, да. Просто вот то, что в природе есть, оно и в психологии есть, оно и в социологии есть, оно и в религии должно быть. Если какой-то, потому что эти законы Ньютона не лгут. Если этому закону Ньютона или закону там Эйнштейна, хотя с Эйнштейном там проблемы небольшие, вот он сам хороший сказочник, наши законы психологические не подходят, то есть там нету аналогии, значит нас обманывают. И вот я к тому, что я сейчас говорю о человеке. В каждом человеке есть вот этот вот вулкан, который восстанавливает правду, который восстанавливает жизнь. И вот ученые, смотрите, говорят, астрофизики в историческом аспекте считают, что вулканическая активность, вызванная в свою очередь приливным воздействием других небесных тел, то есть когда она возникает, смотрите, абсолютная аналогия. Вулкан не просто вот я сидел, и вдруг это так, сорвало мне там крышу, да? Нет. Что-то произошло. Какое-то тело ко мне приблизилось. То есть это реакция. Приливным воздействием других небесных тел может способствовать, внимание, проявлению жизни. Вулканы делают проявление жизни. В частности, именно вулканы внесли вклад в формирование земной атмосферы, гидросферы, выбросив значительное количество углекислого газа и водяного пара. Ученые также отмечают, что слишком активный вулканизм, как, например, на спутнике Юпитера Ио, то, что мы читали, может сделать поверхность планеты непригодной для жизни. В то время слабая тектоническая активность ведет к исчезновению углекислого газа и стерилизации планеты. То есть, если ты слишком активный вулкан, психованный по жизни постоянно, это тело непригодно для жизни. Около тебя образуется вакуум. Да? Биосфера вся вокруг тебя хочет быть подальше от тебя. Ты такой вулкан такой, крокота вот такой. Вот. Или ты вообще вот такой вот, там, дасу, дасу, ану, дасу рассказывает. Да? Сейчас, кстати, в Киевском храме меня насмешили. Ну, в связи, мы же в Евросоюз, и поэтому, а русские же враги. И поэтому в этом храме надо рассказывать все по-украински. И вот там смешно наблюдать, как там есть такой Гавро Пурнім, вот такой очень толстый человек, который, ну, рассказывает, просто вот поет. Вот, просто поет. А сейчас он двух слов еле-еле на украинском это начинает. И вот вы теперь не преданные, а вы теперь выданные как-то там, да? И вы теперь не слуга-слуги, а холоп-холоп-холоп, а вот так вот просто смешно видеть вот это все. Вот. В общем, юмора очень много в нашей жизни бывает. Так, На чем я остановился? А, что чрезмерная вулканическая деятельность, вакуум, но вообще это коллапс, когда нет вулканической деятельности, тоже жизни нету. Тоже жизни нету. Кто ее? Ты сам ее заткнул. Чем заткнул? Мы только сейчас читали. А, вот такой бравадой, что я вот такой уже могущественный. Настоящее могущество, оно от Бога. Оно с гневом, оно с огнем, оно с милосердием, потому что гнев – это часть милосердия. Я ненавижу не объект какой-то, а вот само это проявление. Могу и объект остановить, да? Очень, как один человек говорит, мне нравится, вот можно как-то магически что-то сделать, и чтобы вот человеку так было вот как-то неуютно. Но гораздо проще дать ему по морде, и, ну, плоды сразу на лицо. Вот. А так вот жди, когда эта магия сработает или что-то. Вот как-то сразу раз и все, да? Вот это вот крокотало, вот такое у нас по жизни, может так лекцию назвать, я не знаю. Вот, сразу все ставит, потому что сразу все понятно. Все расставляется на места. Итак, насчет хочется отомстить. Вот хочется отомстить. Я еще раз хочу сказать, что если хочется отомстить, это гнев, который бурлит в тебе, и если ты его в себе заткнешь, у тебя все выгорит там. Ты станешь потухшим вулканом. Почему? Потому что ты такой, вот, ну, хочется отомстить. Тебя ж обидели. Когда ты хочешь отомстить, это значит, тебе надо проявить, ну, показать, что ты слабый. А так-то, да, это я выше этого всего хожу и все. И потом чем кончилось? Ну, ты вообще никто. Ты выгоришь, и все, у тебя никаких ни отношений, у тебя все, эмоции законсервируются. Законсервируются. Вот эта маска способна заткнуть вот этот вот вулкан. Вот. Итак, насчет отомстить. Что религия говорит, мстить вот не надо. Ну, все мы знаем, что это не работает. Вслух, естественно, никто, это я читаю статью Вильхути Шакти дальше. Вслух, естественно, никто не решится заявить, деньги за консультацию уплачены. Все психологи говорят, вот надо простить, надо представить как-то там это, вот это. Вот так и живем, притворяясь, что до негодяя нам нет дела, мы выше их низменной природы. Нет, друзья, себя не проведешь. И точит червяточина биополе, да зараза всякая липнет. И думаешь только о несправедливости. А негодяям это как будто и на руку. Они как будто купили всех психологов и святых, чтобы те их выгораживали. Да? Очень похоже, да? А все нутро кричит, да чтоб вы сдохли. Ну такая статья, извините. А тут стоп-машина. Вы что, хотите, чтобы они так легко отделались, сдохли и все? Вы слишком милосердны, точнее наивны. Как кажется, статья называется «Как правильно отомстить». Вот. Вы что хотите? Вы слишком милосердны, точнее наивны. Что вам от их кончины? Они вас в завещание не вписывали. А еще мудрый Минандр из Афин 4 века писал, не радуйся кончине врага, ибо все люди смертны, и ждет их дом вечности. Если у тебя есть враг, не моли Бога о его кончине, ибо умерев, он ускользнет от всех земных зол. Вот такой милосердный философ, да? От всех земных зол. Молись, чтобы он обеднел, остался жив, и всю жизнь стонал от горя. Вот такие вот психологи были в древности, да? Мы как-то говорили, вот сейчас такая толерантность, все такое, всех ничего не да. И знаете, это как в одном фильме один герой говорит, вот этот беспредел от того, что нет наказания, от того, что нет просто наказания. Вот. И рассказывал там про граф Дракула, да, такой был граф Дракула. И то, что вот сейчас я скажу, это на самом деле не было, но там сажали людей на кол, ну, по мифологии, сажали, вообще он был нормальный правитель, он сказал, просто смертная казнь, эти Колы потом придумали, его хотели сатанизировать. Но был такой момент. Сажали человека и просто на, не просто на кол, а так, чтобы его внутренние органы не были повреждены, и кол выходил где-то вот здесь вот, и ключица. И человек сидел на этом колу, как висел, сидел и мучился. Вот такое. И один человек сказал: к сожалению, это древнее ведическое искусство утеряно. Сейчас оно было бы кстати. Вот такой еще добрый человек. Ну тоже достало, видно, да? Говорит, а сейчас что, электрический стул, там это, милосердие, там закурить дали еще, так раз и все. А вот раньше было хорошо, и раньше было лучше. Ну такие вот шутники. На Филиппинах вот такие тоже казни есть. Так и всем порядок. На Филиппинах есть такой, взяли за закон, нормально, взяли древний закон, где-то около 50 лет была такая реформа, чтобы вернуть законы древности, феодальные законы. Вернули, стало хорошо. И этот, и сейчас президент Филиппин, по-моему, Филиппин, он сейчас это, не стесняясь в выражениях, как-то вот не фильтрует свою такую неплавную у него речь, он всех это европейские страны, говорит, всех очень далеко посылает, они мне не нужны, никого не боится, этого Обаму, как хотел там это, рассказал все, что не узнает, и все, и ничего с ним сделать нельзя. Вот там вот взорвалось, понимаете, долго было давление на этих филиппинов, там практически фашизм. Туда подослали этих фундаменталистов, так он с ними разобрался. Все, народ начинает процветать. Взорвался вулкан. Потому что, знаете, это народный президент. Президент от народа. От народа. И вот народ, он тоже как вулкан. Мы должны понимать. Мы вот, смотрите, давайте от частности к общности. Вот Украина, вот засилье, вот все такое. И такое ощущение, что там под таким прессом и скоро нас раздавят, и скоро мы исчезнем. Нет, я хочу сказать, я оптимистично настроен, потому что существуют вулканы, и существуют вулканы среди нас. Среди нас. И вся история показывает, что взрывается. Народ терпит, но однажды взрывается. И вот тогда его ничего не удержит. Ничего не удержит. Давайте я вам прочитаю, что такое про народ. Ну, как люди пишут про народ. Что такое народ? Народ это, значит, негодяи пишут. Знаете, негодяи, есть такие философы негодяи. Они говорят, ну, народ это, ну, это такое быдло, которое ничего не понимает. Его надо держать в узде, и он создан для рабства, и от него толку никакого нет. Это, знаете, такие, как это называется, новации или инновации, как это правильно. Вот что-то, народ на самом деле мудр. Народ этот божественный. Не то, что вот есть Божий народ. Весь народ Божий. И весь народ божественный. Просто есть разные народы. И они все, они божественные. Не только какой-то один. Посмотрите, что пишут ну, действительно умные люди о народе. А вот это сейчас. Просто сейчас народ доведен до спящего вулкана. Но однажды оно взорвется. Вот он пишет, например, Владимир Иванович Даль. Словарь Даля еще есть, знаете. Только добрый и талантливый народ может сохранить величайшее спокойствие духа и юмор в любых самых трудных обстоятельствах. Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят о здоровом, могучем организме. Если народ еще шутит, смеется и все такое, он здоров. Не смотри, что он там пьет, не смотри, что он там что-то еще, что его там развратили. Но если у него вот это есть, будет очистительный вулкан вот такой, и все стоит на место сразу. Он здоров, это только поверхность вот такая очистится. А вот Вольтер. Ну, Вольтер, он, конечно, буржуазный этот негодяй, да, как бы Ленин сказал кто-то. Когда чернь начинает рассуждать, все пропало. Вот, то есть он же не чернь, Вольтер, да? Да, конечно, все пропало. Если чернь начинает думать, конечно, все пропало. То есть они боятся, когда люди начинают... Гений, ум и дух нации обнаруживается в ее пословице. Это Фрэнсис Бэкон. Каждая нация насмехается над другой, и все они в одинаковой мере правы. Артур Шопенгауэр. Свобода народа обеспечена лишь тогда полностью и на самом деле, когда вся власть в государстве полностью и на самом деле принадлежит народу. Кто сказал, угадайте? Владимир Ленин. Да, Ульянов. Опорой нации и ее рычагом является простой народ. Как бы, смотрите, сила находится в народе. Сила есть сила природы. Есть, вот знаете, вот там Нагорный Карабах, две нации повздорили что-то, их там стравили, бах, землетрясение. Вы представляете, какая психическая сила и могущество в наших просто мозгах. Когда, а другое дело, что это кто-то берет эту силу и настраивает нас друг против друга или против еще кого-то там настраивает. Но это наша сила. Не в кучке там правителей, там, которые там, ну, не хочу там, много хороших слов у меня есть для них. Вот. Но их мало. И они, те, которые на самом верху, они на самом деле не ресурсные, и они... Знаете, не такие вулканы, они не вулканы. У них нет вот этого изнутри, этой силы. Они берут и начинают вот этой энергией управлять. Почему? Потому что у нас надо забрать это управление. Чтобы мы вообще не знали эту силу. Потому что мы не знали своего оружия. Кошка знает, как пользоваться когтями, там тигр клыками. Мы не знаем пользоваться как нашим разумом. Чтобы было все хорошо. Мы просто сошли с ума. У нас нет разума, мы сошли с ума. Я вам статистику сейчас прочитаю. Кто-то думает, что мы нормальные. Знаете, вот это нормально. Мы безумные. Сейчас все нормальные люди, цивилизованные, это безумные. Вот, безумие 20 века. Например, технологии, у нас тут картины всякие появились. Мы типа цивилизованные. Смотрите, чего стоит эта цивилизация. За 20 век 100 миллионов жизней уничтожено в войнах. Просто эта часть людей убила эту часть людей.
Да, у нас еще перенаселение.
А, сейчас мы поговорим о перенаселении. Да, эту байку давно уже запустили сатанисты, потому что им нужны жертвоприношения. Потому что в этом жертвоприношении выделяется вот эта та энергия, на которой они, в общем-то, паразитируют на нас. Вот эта вот энергия. Не термоядерная энергия, ее так просто не съешь. А вот человеческая энергия, вот им нужна. Это вообще это космический вампиризм. Это не какие-то там через евреев, там вот эти какие-то рептилоиды, там какие-то мы говорим. Хотя доказано. Уже главы государств говорят, да, вот четыре вида инопланетян, мы с ними сотрудничаем. Уже в открытую говорится. Уже посольство есть у них там все, в открытую. Они уже легализируются. И легализируют, кстати, официальную религию, мировую сатанизм. Уже легализируют. О чем речь? То есть, чтобы, ну, знаете, это похоже, знаете, когда вот тоже за козами по горам бегать, а то их вольер закрыл, и когда за надобностью одну там раз там за рога там. Вот. И вот это сатанизм, это когда вот жертвоприношение, ну, нормально будет. Каннибализм будет нормально, когда мы этому не будем удивляться там. Но я думаю, не дойдет до этого. Почему? Потому что, ну, во-первых, что мы лишились орудия. Почему? Потому что, ну, успех, могущество, ему предшествует сила. Вот Бог говорит, у вас должна быть сила. Если я слабак, я грешен. А если я супер слабак, я очень грешен. Если я такой слабенький, а нас в церкви учат, да я такой слабенький, Бог-то, а Бог говорит, нет, я хочу, чтобы ты был сильный. Так вот, это успех и могущество зиждется на силе. А сила на чем зиждется? На оружие. На оружие. А наше оружие – разум. И мы неразумны. Только почему? Потому что, смотрите, за 20 век 130 миллионов жизней уничтожено в войнах. В криминале 170 миллионов. Просто кто-то кого-то там в подворотне там за что-то там. За какое-то там войну. 170 миллионов, больше, чем в войнах. 140 миллионов погибло из-за идеологии, из-за религиозной. Перебили друг друга. Это даже война не считается. Вы подсчитываете. 20 миллионов из-за природных катаклизмов. Из-за природных катаклизмов, из-за цунами, из-за вот этих Кракатау, всего 20 миллионов. Вообще даже, да. На вот этом фоне, если посчитать, ну так как-то вот слово миллион, мы даже вот, но если вот как вот этот график, это было бы наглядно, то это вообще, ну, практически ничего. Ничего. То есть мы сошли с ума. Это означает, мы потеряли инструмент. То есть если мы согласны, что это просто нормально, и ничего с этим не делать, мы потухшие вулканы. Почему потухшие вулканы? Почему у нас нет этой силы противостоять? Вы знаете, смешно. Вот я читаю в интернете, вот, я читаю, и мне, ну, и больно, и смешно, и злюсь за это. Да где ж это? Вот подписи собирают, да, называется?
Петиции.
Да, петиции. Они с ними, с сатанистами, что-то договариваются. Да где ж это? Ой, сейчас. О! Сатанисты, ну все в правительстве. Нет. Вот. России не нужны ювенальные суды. То есть ювенальные суды, это значит, ну, ювенальная юстиция, это твоего ребенка воспитывает государство, и оно будет пристально наблюдать, вдруг ты как бы то не так. А знаете, как бы она будет воспитывать, не хочу даже говорить там при детях, как она будет воспитывать, она будет воспитывать не человеков. И о могуществе там речи нет, она будет зверей воспитывать. Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев выступил в поддержку создания России, тоже еще тот рептилоид, наверное, ювенальных судов. Этот вопрос может быть рассмотрен на Всероссийском съезде судей. Россияне много лет выступают против подобного шага. Подпишите обращение против этого предложения. Это унизительно. Просить вот этих вот. Мой ребенок и все. И все, потому что только я его как-то люблю. Он Богом мне дан. И Бог, наверное, понимает, у кого этот ребенок должен быть, а не государство, да? Как я сравнивал там вот сад детский, вот, и рядом вот эти, совершенно другие. Я просто посмотрел, эти ребятишки играют, да они просто, я не знаю, то просто быдло самое настоящее, извините, быдло. У них уже там первобытный общинный строй организовывается у тех ребятишек. Несмотря на эту правильную воспитательницу, там песни там и все так по закону. А эти, знаете, они ходят самодостаточные личности, потому что сзади у него родитель, и они общаются на равных. Из них что-то выйдет. А ювеналка это вообще лишить. Или вот еще. Не допустим гей-парада в Невском проспекте. Что, для этого надо голосовать? Да пришли бы, да и не допустили. Зачем это писать? Как они организовывают, а можно вы не будете организовывать? Это что, это могущество? Это вообще, я считаю, что вот такие вот, вот эти вещи, не нравится, когда, знаете, вот у нас на Украине, то, наверное, лучше, на прошлом я читал, один сатанист, это утвердил, кстати, наше правительство утвердило, что сатанинский храм нормально на Украине. Давайте, ребята, сколько хотите, делайте. Один там сделал, ему там взяли трубы железные, поломали ребра его. Вот этому, да, на прошлой лекции кто был, помнит. Все, попал в реанимацию, выздоровел. С Киева приехали на открытие храма сатаниста, закололи козла какого-то, съели, петуха какого-то черного съели. Ну, так, такая мерзость описывается. Ночью пришли нормальные ребята, подожгли храм, все, не подлежит восстановлению. Вот я понимаю, без всяких петиций, понимаете, а там с Киева приехали, поаплодировали, поучаствовали в ритуале. Кого вы уговариваете вообще? Алло, вы в своем уме? Где ваше оружие? Понимаете, вас разоружили. Разоружили, скоро стенки будут. Или вот, мы против учреждение Международного дня безопасности аборта. Оказывается, знаете, вот Международный женский день есть, да, а теперь Международное абортивное лобби. Кстати, вот этот абортивный материал, они очень нуждаются, вот эта вся элита, она его кушает, чтобы дольше жить. В ООН хочет учредить Международный день безопасности аборта и отмечать его 28 сентября, сделав праздником убийство невинных детей. Поддержите наше обращение, выражающее возмущение этой идеей. Вот эти вот лозунги кажутся, смотрите, мы смотрите, что там делает. Говорящих много, но ты сделай что-нибудь. Потому что когда человек только что-то начинает делать, вот тут они приходят и говорят, а что это вы делаете? Вот когда у нас храм появился второй в Запорожье, сразу они как-то оживились все, и все. А когда мы говорили, говорит, что об стенку горох, кому говорить? Второй храм сделали, все, вопросы. Или, например, вот сейчас вот такая интересная организация ИСКОН. Я не просто не хочу говорить там за ИСКОН, что вот такая организация ИСКОН. Таких организаций полно. Она не хуже, не лучше. Но просто сейчас такая ситуация, например, вот если взять христиан, то по Европе каждый день около 3000 христиан просто уменьшается. И храмы просто продаются с молотка. А кому они продаются? Под какие-то это... учреждения. Храмы продаются просто. Почему? Потому что вот люди уходят. Вот они говорили, потом решили уйти, и что? А нет, чтобы сделать нормальное что-то. Возьми, сделай свой храм. И вот один человек взял, где же он тут? потом почитаю. Взял и вышел из этого ИСКОН, из ИСКОНа, смотрите, сколько уходило, вот, там, в Бифхуте-Шахте, там, его, там, меня пытались, Арчи, вышла, и, там, вот, Тханешвара Прабу такой, интересный, американец, он бился, потом раз, вышел и создал свое, и говорит, вот, ко мне приходите, у меня все нормально. Как они все забеспокоились, как они все стали его проклинать, что он не такой. Сделай свое, вот могущество. Не просто там гавкать на что-то. Сказал, правду надо говорить, это понятно. Но ты должен еще и делать. А одно слово и никакого дела, это слабость. И вот смотрите, как они тут за... Вот какая-то запоздалая реакция от ИСКОНа. Человек уже больше года назад покинул организацию, и про него только сейчас опубликовали, надеясь, что скоро вернется. Просто ему сейчас стало очень много народа ходить из-за храма. Вот начальство и забеспокоилось. Вот. И его сразу начали обвинять там. Или там еще один человек, этот Нарушевич, по-моему, да? Нарушевич, он такой психолог такой, да? И вот ему сказали, Нарушевич, ай-яй-яй. А потому что начал что-то такое, знаете, говорить. Вот, например... Когда человек там спокойно проповедует рядом, не борется с чем-то, он отошел и начал говорить то, что он думает. Вот свое, понимаете, свое. И к нему народ идет. И вот официальная позиция Национального совета. Во-первых, мне вообще не нравится, что такое Национальный совет, сейчас какие-то национальности еще есть. Вообще национальности их придумали там в 1905 году, да, и до этого каких-то национальностей особо не замечалось как-то. Национальный совет по лекциям Нарушевича. Официальная позиция в отношении там в связи с тем, что в последнее время содержание публичных лекций читания ДАСа Руслана Нарушевича стало вызывать беспокойство у вайшнавов ИСКОН. Брехня. Не у вайшнавов ИСКОН он стал вызывать беспокойство, а у руководства ИСКОН. Да? С расхождением сиддханты Гаудия Вайшнавов. ИСКОН давно уже разошелся с сиддхантой Гаудия Вайшнавов. И тут они, смотрите, что им инкриминируют. Некоторое время назад Чайтанья Чандра отставил свою супругу с маленькими детьми ради отношений с другой женщиной. То есть они ничего не могут ему предъявить, то, что народ к нему ходит. А во-первых, это Чайтанья Дас, он женился уже с двумя детьми. Это совсем меняет дело. Видите, они что лепят? Забеспокоились. А почему забеспокоились? Потому что этот человек, я не могу сказать, он такой святой, там, потому что он на деньгах все-таки сидит, да? Но все равно что-то сделал. Молодец. Надо что-то сделать. Так, давайте мы же сегодня про этих... про вулканы, да я никак про до вулканов не дойду. Потому что мы это вулканы есть, куда их положил эти вулканы. Ага, вот. Итак, среди вулканологов нет ни единого мнения, как определить активный вулкан. Так и с человеком тоже. Так. Астрофизики считают, что вулканическая активность может способствовать проявлению жизни. Это тоже нас касается. Ну и немножко как это... Статистики. Какие? Ну, просто я столько говорю про вулканов, надо и рассказать, потому что... Ну, вряд ли вы когда-то услышите и заинтересуетесь, какие вулканы вообще у нас есть, да? Вот, например, в Соединенных Штатах Америки давно уже, ну, около 30 лет ничего не строится. А строится где-то там. И причем народ не предупреждает, потому что там есть такой вулкан, который ждут, что он сейчас взорвется, и то, что там построится, просто сметет. Да-да-да, вот этот вот вулкан. Но этот вулкан, знаете, есть вулканы большие, есть просто вулканы, а есть супервулканы. Супервулкан, если начинает работать, экология Земли меняется вся. Вся. Вот, например, ну какие вот вулканы, мы должны вот знать, какие самые большие. Вот этот Кракатау, это самый такой, он всего-то, вот этот вот, который нашумел, он 813 метров, это вот Зонский пролив, Азия. Везувий 1277, Фудзияма, тоже знаменитый вулкан, 3700, Эльбрус, знаменитый Эльбрус, куда все любят там, да, полазить туда, это Северный Кавказ, 5600 уже, Килиманджаро, знаменитый вулкан, 5800. Но эти вулканы меркнут по сравнению с теми, которые в Чили находятся, Анды. Меркнут. Там 6800, там Охос дель Салада, мы про них даже вот как-то не знаем. Почему? Потому что ну, не такое цивилизованное типа места. Не такое цивилизованное типа места. Кстати, о цивилизации. О цивилизации. Это я к чему говорю, что мы потеряли оружие, и поэтому в бессилии пребываем, мы потеряли разум. И нам заменяет этот разум цивилизованность. Вот у меня есть айфон, у меня есть это. Я вам сейчас прочитаю одну статью этого же Випхутишакти. Это было правда, хочу сказать. Это было в Днепропетровске. Статья называется... Сейчас, минуточку, как она называется? Я когда ее читал, я так смеялся. Как, она на сайте у нас есть. Как Торсунов, как же там называлась она, не записал название.
След на войне.
Не-не-не, как Торсунов евроинтеграцию проповедовал. Вот так вот. Итак, вот пишет тот, кто это все организовал, кто это видел в Випхутишакти. Сейчас точно не помню, когда произошла эта занятная история. Это я к тому, что мы вот разумные или неразумные. Потому что некоторые вещи, когда нам говорят, мы говорим, да ну это, наверное, надо потренироваться. А ты просто неразумен, значит бессилен. Сейчас точно не помню, когда произошла эта занятная история. Точно, что не в первые годы грядущего тысячелетия. То есть до 2000-го. В нашем Днепропетровском исполкоме по четвергам заладили проводить что-то по типу политинформации. Брали на них, на их взгляд, актуальную тему и подчас перед началом рабочего дня читали доклады. Явка всего исполкома была обязательна. И, естественно, народ томился от невыносимой скуки на этом мероприятии. И вот... Ответственный за проведение политинформации начальник управления внутренней политики предложил мне выступить с докладом на тему интеграции Украины в Европу. Я передал эстафету предложение Олегу Геннадьевичу Торсунову. Ну, это Аударит Хама. Он, в свою очередь, согласился, так как в те времена читал лекции не за деньги, а ради проповеди. Мы обсудили с ним эту тему и как можно привязать ведические знания к интеграции в Европу и решили, что он будет основывать свой доклад на учение Бхишмадева о качествах цивилизованного человека. После нескольких нудных выступлений Торсунов поднялся на трибуну. К этому времени аудитория ерзала и гудела от скуки. Никто не въезжал, в кавычках, что такое интеграция и с чем ее едят. Всех ждет масса работы, а вчерашние сплетни еще все не пересказаны. И Торсунов начал свое выступление приблизительно так. Вы хотите интегрироваться в Европу, а Европа – это цивилизация, а значит, вы должны развить себе качество цивилизованного человека. Вы знаете качества, которыми надо обладать, чтобы называться цивилизованными? Народ загудел и закивал, мол, знает. Мобильные телефоны были уже у всех, почти европейскую косметику и марки машин уже все выучили. Так вот, продолжал Олег Геннадьевич, и чувствовалось, что он волновался. 5000 лет назад великий правитель Бхишмадева, умирая, учил великого императора Юдхиштхиру и объяснил ему 9 качеств цивилизованной личности, о которых я вам сейчас расскажу. Народ замер, пытаясь сложить в своем уме пазлы интеграции в Европу и поучения 5000-летней давности. А Торсунов начал медленно называть одно качество за другим, давать им коротенькие объяснения. После первого – не гневаться, зал притих. После второго – не лгать, как будто вдохнули и перестали дышать. После третьего – беспристрастно раздавать богатство. Улетели в космос. Прощать – воцарилась гробовая тишина. А вот пятое качество – зачинать детей только со своей законной женой – приземлились, и вся женская часть зала, а их было 80%, издала пронзительный грудной звук. У-у-у. Как будто проткнули колесо автомобиля. Мужчины продолжали смотреть в космос, как статуи с острова Пасхи. И по-дебильному улыбаться. Торсунов, вытер вспотевший лоб, продолжал выступление. Поддерживать ум, тело в чистоте, не питать никому вражды. Оба были связаны со здоровьем. Быть простым, заботиться о своих слугах и подчиненных. Даже заинтриговали, и зал зааплодировал. Выходя, все бурно обсуждали услышанное, особенно про зачатие детей, только со своей законной женой. Вот. То есть, когда говоришь обычные вещи, на которых базируется твое могущество, потому что если у тебя есть эти вещи, ты можешь это говорить, и тебя вынуждены будут слушать, потому что вот эта связь с Богом вообще-то. Потому что ну, никто не хочет быть другим. Я бы так сказал, это симптоматика связи с Богом. А потом говорим, где наше могущество? Потому что мы считаем, ну, это какие-то вещи недосягаемые. Мы боимся просто вот так это делать. Я вам еще зачитаю, раз уж это... Мы боимся опозориться, мы боимся выглядеть нереспектабельно, мы боимся, потому что нам рассказали, что все, вот, все наши вот там ачарьи или там наши вот эти руководители, они вообще такие идеальные. И вот Випхутишакти вот написал, мы были иными. Он рассказал о первых вот этих кришнаидов, ну, об этих кришнаидах, которые сейчас там, он в Сандиасе, он с такой Данды ходит. Он рассказал, какие они были, вообще такие, такие невразумительные, такие смешные. Вот, и, ну, когда, ну, поколение уходит, приходит новое, и вот он такой великий, ему детство такое подрафинировали, он, оказывается, родился таким, таким великим, да, и мы, естественно, испытываем комплекс неполноценности. И вот смотрите, вот великие там кришнаиды, которые вот стали сейчас великими, которые... Вот смотрите, я сейчас про них прочитаю, просто чтобы вас немножко повеселить. Это он видел своими глазами. Вот, своими глазами. Вообще у него такой дар, как вот у Ульфа Петрова. Это «Мы были иными». Это он, эта книга, она еще пишется. Вот он, значит, как он познакомился с этим движением. Осень 1989 года. Я долго вертел в руках визитку и все не решался набрать номер телефона, чувствуя, что этот звонок может изменить мою жизнь. В итоге, преодолев неясные чувства, набрал номер, и вместо привычного «Алло» меня встретила Хари Кришна. Автоматически я ответил «Хари Кришна». Я спросил, за программу могу ли я приехать. В ответ я услышал радостное «Конечно, мы вас всегда ждем, приезжайте». И сразу в трубке раздались короткие звонки. То есть там не тактичность, а короткие звонки, гудки. На другом конце уже отключились, а я только открыл рот, чтобы спросить еще что-то. Я помчался на... Это, представляете, человек позвонил, поехал в другой город ознакомиться, а вот так вот... Человек... я помчался на вокзал за билетами, считал минуты, приближающие выходные дни и отправление поезда. По дороге я все время думал о преданных, какие они. Читая книги, я представлял их себе мудрыми, уравновешенными, постигшими тайны йоги, способными ответить на все вопросы, очень внимательными и сострадательными. С трепетом в сердце я, с напряжением и бессонными ночами и переживаниями встречи, я ждал общения с новыми людьми, которые приведут меня к совершенству сознания, в мир отношений с прекрасным и любящим Господом Кришной. Программы общества сознания Кришны проходили в квартире многоэтажного дома, который в народе назывался «Китайской стеной». Он был в длину несколько кварталов. В лифте я поднимался с людьми, которые, как и я, ехали на программу впервые. Дверь в квартиру была не заперта, и с порога дыхнуло экзотическими запахами индийских благовоний и жареных специй. Люди, шедшие впереди, замялись у дверей, видимо, не понимая, что им делать. В маленьком коридоре обычной двухкомнатной квартиры было много обуви. Надо было разуться и куда-то пристроить куртку. В большой комнате без мебели с изображением Кришны на полу сидели люди, прибалдевшие от дыма курящихся благовоний. Когда очередной гость заходил в квартиру, он приветствовал присутствующих Хари Кришна. Прошло минимум полчаса с того момента, когда должна была начаться программа. Я с интересом наблюдал за людьми, которые казались мне бывалыми кришнаидами, и присматривал самого продвинутого из них, чтобы задать вопросы. Было непривычно ждать неизвестно чего, а главное, когда это неизвестное начнется. И вот, в комнату вошел высокий парень с длинными волосами, взял индийский барабан мриданго, сел лицом к присутствующим, обратился к нам. «Ну что, дорогие преданные, споем Хари Кришна». Закрыв глаза, он стал выстукивать ритмы на барабане и запел сипловатым голосом мантры на санскрите. В комнате зазвенели караталы, не попадая в ритм. Ведущий киртана продолжал петь. Продолжая петь, остановил игру на мриданге, стал хлопками в ладоши отбивать правильный размер ритма. В общем, пели и пели Хари Кришна, Хари Кришна. Закончив пение, он объявил, что теперь будет лекция по Бхагавад-гите, и прочтет ее Женя Жаров. В дальнейшем Ягья-прия даст, а ныне Нитай Читания Госвами. О, это то, что я ждал. В комнату зашел серьезный мужчина, средних лет, одетый в белые индийские одежды. Лоб овального лица, с крупным носом, оттопыренными щеками, был вымазанный желтой глиной, как бы символизируя намерение нарисовать знак тилок, но что-то в рисовании пошло криво. Я подумал, что если он читает лекцию, значит, он самый продвинутый и главный. Женя сел на пол и так глубоко вздохнул, что создалось впечатление, что кто-то сегодня умер. Несколько минут он сидел и молчал, глядя в пол, и создалось еще одно впечатление, что мы ему в тягость и мешаем скорбеть. Потом он медленно намотал на пальцы веревки от каратал и минуту просто бренчал романтично, смотря сквозь стены, как будто душа покойного. Как будто душа покойного парит в звездном небе над Днепром, а он провожает его в неведомую бесконечность. Наконец он запел песню про Радху Мадхаву. Его пение с нотами трагизма было приятно слушать. Закончив, он открыл книгу. Опять молчание, глубокие вздохи и опущенный к полу взгляд. Я уже стал привыкать к трауру. И вот он заговорил, делая длинные паузы после каждого предложения, как будто медитируя или обдумывая каждое слово. Уже сейчас по-современному я сказал, что его компьютер подключен к низкоскоростному интернету. Когда начались ответы на вопросы, я понял, что у моего терпения бывает предел. После каждого вопроса компьютер висел, потом следовал абстрактный ответ с длинными паузами, чуть ли не на каждом слове. Потом произошло замыкание, и Женя как-то нервно запел Харе Кришна. Я решил, что к нему у меня вопросов нет, или лучше их даже не задавать. Через несколько минут после киртана в комнату ворвался еще один мужчина и тут же стал центром внимания. Также одетый в индийский наряд, как так я это воспринимал, седой, с хвостиком на затылке, он пританцовывал на полусогнутых ногах, закатывал глаза, блаженно улыбался и что-то выкрикивал. Все присутствующие поднялись и тоже стали танцевать. Я даже не подозревал, что эти два человека оставили такой неизгладимый след в судьбах каждого, кто на то время привлекся сознанием Кришны. Танцующий вел себя так, что я понял, он тот самый главный. И действительно, он подмигнул Жене Жарову, и тот уступил ему ведение киртана. Всеми манерами он напоминал секретаря комсомола из одного советского фильма, где тот считал, что отсутствие слуха и голоса компенсируется админ-положением. На всех присутствующих киртан, можно сказать, для всех присутствующих киртан, можно сказать, закончился, но для него экстаз только увеличился. Помучил он всех какое-то время, потом стали раздавать просад, то есть кормить освященной пищей. Первым в миске налили дал. Это похлебка с сырым горохом. Серого цвета, недосоленый, но изрядно переперченный. На второе были традиционные сабжи и рис, переваренные овощи со слипшимся рисом, сильно разъевшим подсолнечным маслом. Потом принесли нечто коричневое и бесформенное. После всего съеденного мне стало страшно даже к нему прикасаться, я отказался. Преданный, раздававший просад, одетый в подшитые из простыни штаны, очень смиренно и учтивый, до этого вдруг с возмущением прошипел: «Вы что, не хотите халаву?» «Спасибо, не хочу, но это же халава, все равно не буду». Он ушел от меня с таким видом, как будто я пренебрег самым святым, что есть у этого человека. Но я действительно уже не мог, на сегодня мне было достаточно. В дальнейшем многие годы этот преданный имел ко мне постоянные претензии. Наверное, надо было не отказываться от его халавы. Ну, да, если хотите, почитайте, там дальше еще. Ну. Просто смотрите, вот эти люди, они такие какие-то беспардонные, какие-то даже бесчеловечные, ну, впоследствии кем-то стали. То есть не надо идеализировать там Прабхупаду, не надо идеализировать там Христа, потому что они проходили свои какие-то вещи, они тоже как-то психовали по-своему, они были нормальными. Не надо там мучить себя вот такое, будьте совершенны, как Отец ваш Небес. Да, когда-то будете, как Отец ваш Небес, когда взорвется ваш вулкан, когда он очистит все лишнее, и когда-то ты будешь, когда у тебя будет свое дело, и когда это твое дело вместе с Богом, оно тебе сделает совершенно, потому что ты с Богом его будешь делать. Все твои недостатки просто сгорят в этот весь Содом и Гоморра, твои личные, будут уничтожены. Вот. Но до этого, потому что если ты, и вот тогда ты будешь могущественным, по-настоящему могуществе. Но если ты будешь имитировать свое могущество, ты никогда могущественным не станешь. Ты будешь потухшим вулканом, ты будешь вечно обижаться, ты будешь с чем-то соревноваться, ты будешь и так далее, и так далее. Перерыв.